Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей беседы сегодня, собственно говоря, даже начало вот этой вот темы, я бы хотела обозначить, основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Сегодня первая такая наша с вами беседа вот в этой теме. И я думаю, что уместно было бы ее посвятить вот этому документу, откуда, почему и как пошла вот эта концепция, для чего была принята церковью, Русской Православной Церковью. Давайте мы вот этой теме сегодня и посвятим наш разговор.
Да, мы с вами так задумали цикл бесед, посвященный основам социальной концепции, этому документу.
Там очень много важных тем.
И,
собственно, все важные.
И действительно нужно сказать о том, что это за документ, когда он появился, почему его до этого момента не было и почему он важен, актуален сейчас. Основы социальной концепции, как вот такой единый документ, были приняты юбилейным архиерейским собором в 2000 году. То есть это большой собор был, который был посвящен... Один из моментов собора — это как бы ознаменовать 2000-летие христианства. И вот на этом соборе был принят ряд важных документов. Один из этих важных документов — это основы социальной концепции. Из других важных документов — это вот канонизация собора новомучеников-исповедников российских. Понятно, что канонизировали многих новомучеников, исповедников и до юбилейного архиерейского собора, но юбилейный архиерейский собор принял большое масштабное решение в этом вопросе.
Целый сон, да.
То есть это тоже важное решение. Кроме того, там была принята концепция по отношению к инославию, хотя документы по этому вопросу принимались и в более раннее время. То есть вот этот вот собор, очень значимый собор для Русской Православной Церкви в последнее время. Там был новый устав Русской Православной Церкви принят. Он принял ряд программных документов, на основании которых Русская Православная Церковь живет в настоящий период. И вот этот вот значимый собор, ну, и принятие стольких важных документов, которые разные стороны жизни Русской Православной Церкви как бы охватывают, свидетельствует о том, что, ну, во-первых, в самой церкви появились силы через 10 лет, через 12, потому что мы все-таки отсчитываем возрождение от 1980. 1988 года, от момента тысячелетия крещения Руси. И вот эти 12 лет, это были значительные годы все-таки в плане восстановления и церковной жизни, и восстановления церковного образования, богословской науки, с одной стороны. С другой стороны, входя в третье тысячелетие, все мы, каждый из нас, церковный и нецерковный человек, оказались перед вызовами нового времени. Мы вот немножко постарше с вами, да, и жили в советское время, и в постсоветское время. И мы знаем, что очень многие вопросы, которые сейчас встают перед сознанием, они не могли быть поставлены в 80-х, в начале 90-х годов, да, даже. То есть как относиться к тем или иным явлениям жизни, как на них реагировать. Самих явлений не было.
Просто времени, времени пришло.
Время не пришло, да. То есть произошли какие-то такие качественные изменения жизни, которые потребовали, чтобы церковное сознание на эти явления
как-то отреагировало.
Поскольку мир меняется, и церковь должна сказать своим чадам о том, как относиться к тем или иным явлениям мира. Поскольку возникает соблазн иногда пересмотра каких-то корневых богословских положений, применяясь к жизненной ситуации.
Должно сделать актуальные какие-то шаги.
Шаги, да.
Актуальные, необходимые в
данный
момент.
Но их нужно сделать правильно, потому что либо мы начнем подстраиваться под мир, что неверно, потому что мы всегда должны помнить о том, что Христос вчера и днесь той же. То есть Господь одинаков, всегда. И учение Церкви, оно одинаково, непоколебимо, неподвижно. Это один момент.
Ну, догматы существуют.
Да, важный момент. С другой стороны, условия жизни меняются, и вот это учение церкви, как его приложить, как соотнести его с изменяющимся миром, как истолковать явления, происходящие сейчас,
вот
сообразуясь с учением церкви.
Учением Христа.
И это очень важный момент, потому что на очень многие вопросы, которые могут сейчас перед верующим или ищущим просто даже сознание возникнуть, ранее не было дано ответа. просто, потому что эти
вопросы... не было времени, время было другое.
Время было другое. Эти вопросы не были поставлены.
Не поднимались.
Не поднимались. Какие-то вопросы, ну, явления глобализации, например, вот о чем касается, говорят, основы социальной концепции. О чем
биоэтики, скажем.
Или биоэтики, о чем вот мы будем говорить в одной из последующих бесед. Но эти вопросы, они имели относительную значимость даже 20 или 30 лет назад. Понятно, что какие-то явления в этой области уже были, но это не касалось непосредственно так каждого гражданина. Но эти вопросы сейчас уже более значимы, а завтра и послезавтра они прозвучат еще более настойчиво, и на них нужно будет реагировать каким-то образом. Поэтому церковь отвечает на эти вызовы времени. И вот эти документы, они появились. В этом смысле, конечно, собор 2000 года был значим. Но все-таки для нас важно посмотреть, почему церковь так реагирует и так относится вот к социальным изменениям. Почему она реагирует на социальные изменения? Ведь, казалось бы, забота церкви есть забота о спасении души человека. Это правильно.
Духовная.
Духовная работа. И, значит, мир живет по своим законам, живет и живил он, а церковь должна заниматься своим. Но вот мы реагируем. И об этом нужно поговорить, потому что упреки иногда даже и в церковном сознании возникают такого рода упреки о том, что мы как бы касаемся не своего воли, земли в свое, и...
Что занимайтесь своими делами, в церкви, так сказать, богослужение проводите, и все.
Вот, есть храм, есть пределы храма. И это, с одной стороны, правильно, с другой стороны, все-таки...
А с другой неправильно.
С другой неправильно, потому что церковь сам вон, но должна сказать об отношении
к жизни. Но люди-то ведь из мира тоже приходят,
из мира приходят и требуют ответа на те или иные вопросы.
Хотят получить ответ правильный.
Да, и поэтому, вот говоря о том, что церковь имеет свое отношение к социальным вопросам, мы должны ответить на тот вопрос, что есть церковь. И вот первый раздел основ социальной концепции, который касается основных богословских положений, потому что эта преамбула, она вот с необходимостью присутствует, начинается как раз с разъяснения для нас того, что есть церковь. Церковь есть собрание верующих во Христа, в которое им самим призывается войти каждый. Каждый призван, каждый по-своему может отвечать на этот призыв, отказывается от этого или призыва, или входить, но Господь призывает в это собрание верующих всякого человека, как солнце светит одинаково на праведных и неправедных, и дождь одинаково изливается на праведных и неправедных, так Господь одинаково любит всякого человека, одинаково всякому человеку хочет спасения, и одинаково всякого человека призывает в церковь и в Царствие Божие. От нас зависит, слышим или не слышим мы этот призыв, делаем или не делаем шаг навстречу. Но рука Господня, она простерта каждому из нас, то есть вот этот вот призыв уверовать, призыв войти в общество спасаемых, в церковь, он буквально каждому человеку. И в церкви все небесное и земное должно быть соединено во Христе. Христос сам есть глава церкви, а церковь есть тело Христово, как пишет послание к Ефесянам святой апостол Павел, Ефесянам 1 глава 22-23 стихи. Он глава церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. И в церкви действием Святаго Духа совершается обожение творения, исполняется изначальный замысел Божий о мире и человеке. В свое время, тогда, когда совершилось грехопадение человека, весь мир и вся тварь отпали от Бога от падением человека, потому что человек есть венец творения Божия, поставленный во главе мира, как связующий этот мир. И грехопадение Адама, грехопадение первых людей...
Это не только грехопадение человека.
Человека,
а падение от Бога всей живой твари.
Всей живой твари. И мир сделался подвластным греху, подвластным смерти, потому что греху и смерти сделал подвластным человеку. И в этой ситуации апостол Павел говорит, что вся тварь страдает и мучится до ныне грехом человека. И вот пришествие Господа Иисуса Христа в мир, созиданием церкви, это восстановление утраченной связи между Богом и человеком. И вот восстановление этой утраченной связи, это возвращение человека, потерявшегося к Богу, и возвращение вслед за человеком всего мира. То есть восстановление. Тот замысел Божий о мире, который был, он должен исполниться в церкви.
С пришествием Христа.
С пришествием Христа, да. И в церковь мы призываемся ради перемены внутренней себя и перемена на наше перемена мира, и во втором пришествии Христова этот процесс получит свое завершение. То есть вот это вот качественное изменение, оно произойдет. То есть тот тварный мир, который отпал от Бога, он возвратится, и первоначальный замысел Божий о мире, он исполнится. Это вот важный момент. То есть церковь призвана собирать верующих во Христа, но она ведет всякого человека ко спасению, к обожению, и мир, который верен человеку, он через это самое тоже идет к своему преображению, к своему изменению. И церковь является результат искупительного подвига Сына Божия, посланного Отцом, и в церкви действует освящающий Святый Дух, который сошел в день Пятидесятницы на святых апостолов. То есть Святой Дух подает в жизни церкви людям благодать для спасения, те дары, необходимые каждому для спасения. По выражению святителя Иринея Леонского, Христос возглавил собою человечество, стал главою обновленного человеческого естества. Церковь как тело Христово – это есть обновленное человеческое естество, и человек обретает в церкви доступ к источнику Святого Духа, то есть Бог есть источник жизни, и подлинную жизнь человек получает, источник жизни, он находится в церкви. И церковь есть единство нового человека во Христе, единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Мужчины, женщины, дети, глубоко разделенные в отношении расы, народа, языка, образа жизни, труда, науки, звания и богатства, всех их церковь воссоздает в духе, то есть все это обретает единство в церковной жизни. Все получают от церкви единую природу, недоступную разрушению природу, на которую не влияют уже те многочисленные разделения и различия, которыми люди отличаются друг от друга. В ней никто отнюдь не отделен от общего, все как бы растворяется друг в друге простой и нераздельной силой веры, как пишет святой преподобный Максим Исповедник. Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, церковь соединяет в себе два естества. Естество божеское и человеческое, как в лице Господа Иисуса Христа мы видим божественную и человеческую природу, то есть полноту божества и полноту человечества, так и в церкви, как в теле Христовом, мы видим божеское и человеческое естество. И каждому естеству присуще свое действие, свое валение в этом отношении. И церковь связана с миром по своей человеческой, по своей тварной природе. Однако церковь взаимодействует с миром не как сугубо земной организм, но во всей своей таинственной полноте. Все-таки церковь отличается от всех человеческих сообществ. Именно богочеловеческая природа церкви делает возможным благодатное преображение и очищение мира, которое совершается в творческом соработничестве, в такой синергии членов и главы церковного тела. Вот это вот очень важный момент, понятие синергии. Синергия – это соединение действий. То есть в отношении спасения мира, изменения природы этого мира, важно, чрезвычайно важно взаимодействие главы церковного тела, Господа Иисуса Христа, и каждого человека, который входит в церковь.
То есть, вот, чтобы было понятно, так сказать, вот нашим радиослушателям, то есть, вот что, так сказать, происходит?
Вот, чтобы было понятно, я люблю приводить пример из Евангелия в объяснении этого понятия синергии, который касается апостола Петра, идущего по водам. Может быть, даже в каких-то передачах я уже употреблял этот пример, но он очень показательный, очень хорошо изъясняет
взаимодействие
в деле спасения человеческого рода. Мы знаем вот этот рассказ из Евангелия от Матфея. Ученики находятся в лодке, и апостол Петр, видя Спасителя, идущего по водам, говорит: «Я также хочу идти». И Господь его зовет к себе, что «иди». И он идет и устрашается, и начинает тонуть. То есть потеря веры приводит его к тому, что он начинает тонуть. И, начиная тонуть, он начинает взывать ко Спасителю о спасении. И Господь, ну, берет его за руку и извлекает его из пучины морской. Так вот, что важно в деле спасения человека, здесь очень наглядно показано.
Вера
и осознание того, что мы в житейском море вот идем, мы утопаем и погибаем. Но человек должен понять, что мое положение бедственно, что надежда моя на спасение в вере в Господа Иисуса Христа. Он должен протянуть руку к Господу. Рука Господня протянута к нам, то есть действие со стороны Господа, оно совершается. И наша рука, она обязательно должна протянуться к руке Господней. И вот когда руки берутся вместе, наши действия соединяются, вот это будет синергия, соединение действия к спасению. Пассивно спасение не совершается. Оно всегда активно.
Нужно проявить действие, да?
Надо проявить действие навстречу. То есть действие Божие в отношении нас, оно проявлено, оно всегда есть.
Оно всегда существует.
Да, рука Господня протянута в отношении нас. Мы вот и даже беседовать начали о том, что Господь всех одинаково любит, всем хочет спасения. Он открыт навстречу. Но идем ли мы навстречу? Еще вот один евангельский пример, просто вот это воскресенье, которое прошло, воскресное чтение, вот настоящее воскресенье, чтение из Евангелия от Луки о воскрешении дочери Иаира и о кровоточивой женщине. Эту притчу евангельскую мы тоже знаем очень хорошо. И вот эта кровоточивая женщина, она болеет своей болезнью 12 лет. Она, другой евангелист говорит о том, что она расточила по врачам все имение свое. Пришло в отчаянное положение, но толку излечения не было. Она вот вся измучилась своей болезнью и не может находить уже какого-то утешения. Она думает, я прикоснусь к краю ризы Спасителя, я исцелюсь.
То есть она с верой?
С верой идет, да. И вот мы видим, Евангелие очень живописно описывает
вот этот вот момент,
этот момент, да. Церковнославянский текст, он говорит о том, что Спаситель угнетаху народы. То есть народы, вот это было какое-то вот такое столпотворение, когда было очень тесно. То есть это вот, это вот как в трамвае в час пик. То есть все сдавлено, вот это слово славянское, угнетаху, очень красиво звучит здесь. И очень точно. И она прикасается к краю его одежды.
Буквально к краю только.
К краю, да. И Господь чувствует силу, которая из него исходит. И он спрашивает, кто прикоснулся к нему. Ученики недоумевают в отношении этого вопроса.
Откуда он знает, да?
Да, кто такой вопрос задавать, кто к тебе прикоснулся? Ну, как можно задавать, если мы проходим, опять же, вот этот образ трамвая, по трамваю в час пик от одного выхода к другому, и станем задавать, кто меня задел вопрос? Да, это будет вопрос абсурдный, смешной. Они к нему обращаются, ну, как мы можем сказать, кто к тебе прикоснулся?
Тут видишь, много народу.
Тут
да,
много народу, мы сдавлены, мы в давке.
Но он-то говорит интересно.
А он говорит о ней, да, я чувствую силу, которая из меня изошла. И вот показательная ситуация. Вот,
она видишь, с верой, потому что.
Она с верой, да. Она открыла свое сердце ко Спасителю. То есть ему прикасаются многие.
Много.
Многие, но исцеление получает она одна. К нему многие прикоснулись в этой ситуации даже гораздо больше, чем она прикоснулась краем ризы. Но она совершила внутреннее действие по отношению к Спасителю. А в других это действие не совершилось. И поэтому сила...
Поэтому он почувствовал только ее вот это вот
только ее прикосновение.
С верой, с внутренней такой сердечной, да?
Да, то есть вот здесь вот эта вот синергия, соединение,
она
совершилась. А в отношении других ситуаций она не совершилась. Тот же Господь, неизменный, с благодатной силой, проходящей здесь, но не видя веры, толку нет, потому что нет внутреннего движения навстречу. Здесь со стороны этой женщины оно было, и вот это вот...
Есть.
Это есть, да. Вот в синергии. Плане понимания понятия синергии, соединения действий, наше усилие, наше движение навстречу.
Сердечное,
да. Открытость нашего сердца для того, чтобы принять евангельскую проповедь, вот она чрезвычайно важна. То есть действие Господне...
То есть готовность человека,
готовность,
вот желание его
желание,
открыть сердце, да?
Открыть сердце, да, чтобы Господь в нем действовал. И тогда, вот самое главное наше действие, вот встречное, это готовность открыть свое сердце для того, чтобы в нас действовал Господь. И вот, когда эта вот готовность проявляется, вот, и совершается это соединение действий, наше действие навстречу Господа, и Господне действие навстречу нам. И вот здесь совершается синергия, то есть взаимодействие, то есть энергия — это действие по-гречески. Синергия — это соединение действий или взаимодействие. Вот
взаимодействие.
Если на русский язык переводить. Вот в деле спасения, и спасение совершается во взаимодействии Бога и человека, вне взаимодействия Бога и человека. Спасение не может совершиться. Вот поэтому синергия является таким очень важным в богословии термином, который одним из центральных. Мы спаслись,
чтобы
мы должны...
произошло спасение.
Спасение мы должны открываться
и двигаться навстречу Господу. Батюшка, мы много этому термину посвятили, но это важно было нам усвоить. И вот все-таки вернемся к основным-то вот положениям.
Да, церковь сети. Не от мира сего, так как Господь церкви, глава церкви, Господь Иисус Христос, Он не от мира сего. Но Он пришел в этот мир, смирив Себя до условий этого мира. То есть Священное Писание говорит о том, что Он пришел за рак раба приим. То есть Он, Господь всех, уничижает Себя до рабского состояния, до состояния человека, униженного даже и уничиженного. Зачем? мече, это смирение Его, это движение навстречу нам, для того, чтобы спасти нас, извлечь нас из власти смерти и погибели. И Он приходит в мир, смирив Себя до условий мира, для того, чтобы спасти и восстановить этот мир. И вот это вот умоление Спасителя, оно называется кенесис, то есть смирение Себя. И вот Церковь должна также пройти через процесс такого исторического кенесиса, то есть смирение себя до условий этого мира для того, чтобы осуществить свою искупительную миссию в этом мире. То есть она должна, как бы не изменив своего существенного содержания, умалить себя до вот этих вот жизненных и житейских проблем, до проникновений, не для того, чтобы раствориться и как бы поглотиться этими проблемами, а для того, чтобы извлечь драгоценное человечество из тленных условий мира, привлекая к Господу, к себе. Но для того, чтобы привлечь, надо не с высоты царского величия действовать, а надо войти в условия этого мира.
А буквально вот снизу.
Снизу, да. И вот поэтому и социальная концепция говорит о таком историческом кенесисе церкви, который необходим для спасения мира.
Всех.
Да. И целью бытия церкви является не только спасение людей в этом мире, но также спасение и восстановление самого мира. Церковь призвана действовать в мире по образу Христа, то есть свидетельствовать о Нем и о Его Царстве. И члены Церкви призваны приобщиться миссии Христовой. Каждый из нас должен, как бы, он должен подражать Спасителю в деле проповеди Евангелия, в деле служения миру для того, чтобы, ну вот, то, что от нас зависит, совершать, действовать на то, чтобы миссия Церкви была исполнена. И вот это служение миру возможно для церкви как служение соборное, то есть как такое свидетельство миру, как целокупное служение всего организма церкви. И это служение церкви совершается в отношении мира с той целью, да уверует мир, то есть да примет мир веру в Господа Иисуса Христа. И церковь призвана служить спасению мира, ибо и сам Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, как пишет апостол-евангелист Марк, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Не для того, чтобы Ему служили, но чтобы искупить многих, отдать душу свою для искупления многих. И мы, подражая подвигу Христову, тоже должны вот это же совершать в мир наших сил. Спаситель говорит о себе: «Я посреди вас, как служащий». Это Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Служение во имя спасения мира и человека не может ограничиваться ни национальными, ни религиозными рамками. Как ясно говорит об этом сам Господь Иисус Христос в притче о милосердном самарянине. Эту притчу мы тоже все помним. Да. Иудей лежит посреди дороги, самарянин идет, шел священник, наоборот, шел левит, да, они проходят мимо, приходит самарянин и
протягивает
руку. То есть это вот образ. Ветхозаветный народ, ветхозаветная церковь, есть истинная церковь древнего мира. Но проходит и...
Многие проходят,
а человек, находящийся вне ветхозаветной церкви, проходят мимо служители ветхозаветной церкви, но человек, находящийся вне ветхозаветной церкви, он спасает и помогает человеку, впадшего вот в разбойники. Он дает ему надежду жить, он оказывает ему помощь. И вот в этой притче Господь свидетельствует о том, что его служение не ограничено какими-то узкими национальными религиозными рамками.
Да, да, да.
Оно простерто всему миру. И беседа с самарянкой в Евангелии от Иоанна говорит о том же самом. И Господь Иисус Христос призывает своих учеников не гнушаться миром, но быть солью земли и светом мира, то есть искупать, извлекать этот мир из власти греха. И церковь, являясь телом Бога-человека Христа, Бога-человечна. Но если Христос есть совершеннейший Бога-человек, то церковь еще не есть совершенное Бога-человечество. То есть во Христе есть полнота совершенного человечества. В церкви этой полноты совершенства нет. Ибо на земле церковь воинствует с грехом, и каждый из нас все-таки еще прирожен власти греха, мы как бы избавляемся...
Ну, мы далеко не все соответствуем,
да,
так сказать, да,
Христу. В благодатной жизни церкви мы исцеляемся от этой власти греха, но мы находимся как бы в состоянии исцеления, и этот процесс очень длительный и сложный, так скажем. Человечество церкви, хотя и внутренне и соединено с Божеством, далеко не во всем его выражает и не во всем ему соответствует. Это тоже нужно понять. И жизнь в церкви, которой призывается каждый человек, есть непрестанное служение Богу и людям. Об этом говорит социальная концепция. И к этому служению призывается весь народ Божий. Члены тела Христова, участвуя в общем служении, выполняют и свои особые функции. Каждому дается особый дар для служения всем.
Ага, то есть это... мы, грубо говоря, каждый обладаем каким-то даром, да?
Да, да, да.
И вот здесь надо вот... его этот дар приносить в жертву всем людям.
В жертву, да? Всем людям. И здесь вот очень важный момент. Здесь я бы вот немножко отступил от социальной концепции для того, чтобы прояснить вот этот вот момент служения.
Служение.
Жизнь в Боге есть любовь. Бог есть любовь, говорит апостол евангелист Иоанн Богослов. И в своих соборных посланиях апостол евангелист Иоанн Богослов говорит о том, что тот, кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, ложь есть. Как может Бога, которого не видел, любить, если брата своего ненавидит? То есть любовь человека к Богу и восстановление живой связи с Богом, то есть к людям, то есть вот вертикальная вот эта связь, она через горизонтальные связи восстанавливается. И прежде должны быть восстановлены горизонтальные связи. И в этом мире, этот мир создан сложно. То есть каждому даются свои дары. И вот видите, в грехопадении Адама, вот если мы вспомним начальный момент, мы видим, как происходит разделение. Первые люди отпадают от Бога и раздор между ними. То есть такое стремление к автономизации личности, к отдельному бытию. Но Господь ради того, чтобы человечество вот в этой автономности не погибло, потому что чем больше действует грех в мире и в человеке, тем человек становится более автономным. Он грехом разрушает связи, выжигая как мир вокруг себя вот этим грехом. Mm-hmm. И вот этот вот соблазн к автономизации, его может чувствовать каждый человек. Каждый из нас знает, да. Что мы бы никого бы не ходили, не просили, mm-hmm. мы бы обошлись своими силами, как бы нам было бы легче, если бы
как
мы...
Как бы все решать самостоятельно, да.
Все решать самостоятельно. Но так устроено, что мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся в помощи другого человека, и другой человек нуждается в нашей помощи. И вот это даже устроенное Господом вот это многоразличие служения, оно ведет нас к тому, мы хотели бы не нуждаться, но мы нуждаемся. К тому, чтобы мы учились этой любви, чтобы мы восстанавливали вот эти вот связи. Мы должны объединяться. Вот для того, чтобы вертикальная связь, опять же, выстроилась, мы должны выстроить эти горизонтальные связи. И эти горизонтальные связи, они способны выстраиваться только тогда, когда мы служим друг другу, помогаем друг другу. То есть, когда мы деятельно проявляем любовь в своей жизни, когда мы с необходимостью берем на себя тяготы другого человека и несем на себе эти тяготы. Это необыкновенно важно. И в плане социальной деятельности церкви, о чем как раз и говорят основы социальной концепции, то есть вот этот вот момент служения ближнему, который кажется таким вот, ну, даже частным в жизни каждого человека, он выходит реально на самые большие и самые глубокие проблемы на основании христианской веры, в том, чтобы любить Бога, мы должны любить ближнего. И любовь наша к ближнему должна быть деятельной. То есть вот это единство людей, оно должно быть восстановлено
вот
в любви.
Вот отсюда и эта социальная концепция, собственно говоря, и вырастает.
Отсюда
вот
социальная концепция и вырастает в плане
служения ближнему.
То есть это важный момент. И вот каждому дается особый дар для служения всем, об этом мы читаем в основах социальной концепции. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, пишет в соборном послании апостол Петр, в первом своем соборном послании. И тут в основах социальной концепции как раз к раскрытию этой мысли приводятся и другие цитаты из Священного Писания. Тот, кто желает, может и обратиться к тексту социальной концепции. Но вот это служение наше друг другу в единстве, оно, вот главная эта мысль, заключенная здесь, оно способно нас приводить к Господу Богу, потому что служение друг другу созидает любовь между нами. То есть и по слову апостола евангелиста Иоанна Богослова созидается любовь между людьми, значит, познается и созидается любовь к Богу, узнается по любви между людьми или нелюбви. И церковь призывает своих верных чад к участию в общественной жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности. В своей первосвященнической молитве, она составляет 17 главу Евангелия от Иоанна, Господь Иисус Христос просил Небесного Отца о своих последователях: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». То есть вот первосвященническая молитва – это очень важная молитва. Господь молится о своих учениках перед тем, как ему принести искупительную жертву, перед тем, как ему взойти на крест. Он молится о своей церкви в этой первосвященнической молитве. «И не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы послал их в мир», как вот для совершения того же служения.
Так же, как и его.
Так же, как и Господь. И поэтому для церкви недопустимо такое манихейское гнушение жизни окружающего мира. Манихейство – это дуалистическая ересь, которая разделяла жизнь, резко разделяла на духовную и материальную. Материальное полагалось дуализм, это значит представление о двух принципах бытия мира, о двух началах. То есть, когда есть злое божество и доброе божество, и материальный мир сотворен злым божеством, духовный мир – добрым божеством. И что надо гнушаться всем материальным, извлекая из этого материального духовное. Христианство устроено на принципиально ином представлении. Все сотворил Господь, все, что сотворил Господь, есть благо. Зло вносится человеком в этот мир, обращая благое творение Божие во злое. То есть материальный мир не зол сам по себе.
Человеческое
грехопадение вносит вот это вот злое начало. То есть зло, оно в принципе также духовно. То есть зло – это искажение подлинной духовности. Это не есть, это умаление добра в человеке. Это перерождение человека. Не то, что вот,
не то, что параллельно там
да, да, не то, что вот у нас есть мир. Тело и душа. Тело – это зло, а душа – это хорошо.
Да, да.
И злое, оно коренится в нашей душе. И мы как свое тело употребляем для доброго и для спасения, для служения
так
ближним,
и для...
так и для злого и худого, в зависимости от того, как мы его настроим. То есть это принципиально иное. И вот социальная концепция предостерегает нас от манихейского гнушения миром. Но участие христианина в жизни мира должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство является объектом любви Божией, вот если мы будем смотреть социальную концепцию, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви. Христианин должен видеть мир и общество в свете его конечного предназначения, в эсхатологическом свете Царствия Божия. Различие даров в церкви особым образом проявляется в области ее общественного служения. Дальше вот продолжает социальная концепция. Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во всей полноте. Однако духовенство, монашествующие и миряне могут по-разному и в разной степени осуществлять такое участие. И, исполняя миссию спасения рода человеческого, церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные
вот это
на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира. То есть не только мы словесно учим, но еще своим примером, своим благим делом должны проповедовать учение Христово. Как одно дело добрые слова говорить, это всякий может научиться, но другое дело наше христианское служение, когда мы видим...
Вера без дел мертва.
Вера без дел мертва, потому что подлинная вера всегда проявляется в делах. И всегда, если человек верует в Господа Иисуса Христа глубоко и подлинно, просто-напросто доброе делание является естественным продолжением. Он не может поступать иначе. Душа его требует, если он видит, что кто-то нуждается в помощи, оказать эту помощь и поддержку.
Даже материальной.
Да, материальные, в каких
там,
ситуациях
ну, в болезнях, там, человек,
невозможно да. он оказать материальную помощь, и,
ну, физическую какую-то, что-то принести, донести.
И
там,
даже
да.
человек сам немощный по себе, до того исполнен любовью к окружающему, если он добрый христианин, к окружающему миру, что если он не может даже физически помогать, он молится о ближнем человеке, хотя бы эту помощь оказывает. То есть это деятельное, начиная от всякого служения до молитвы, до сострадания миру, которое выражается в разного рода делах и служениях, которые должны быть. И эти действия церкви направлены на улучшение бытия и материального, и духовно-нравственного, материального состояния окружающего мира, они предполагают то, что церковь вступает во взаимоотношения с государством, а даже если это государство не носит христианского характера, потому что поле сотрудничества вот в области этих благих дел, оно может быть. Понятно, что церковь церковь ясно должна осознавать свою задачу и пределы своего взаимодействия. Но коль скоро эта область взаимодействия может быть, эта область взаимодействия должна использоваться. То есть, если мы взаимодействуя даже с нерелигиозным, нехристианским государством, можем добиваться чего-то для блага ближнего и для проповеди Евангелия Христова, мы должны это делать. Но понятно, что нужно твердое знание границ.
Но мы еще с вами вот к этой теме взаимодействия церкви и государства
вернемся,
мы будем говорить более подробно, потому что там есть какие-то действительно границы, но тем не менее взаимодействие
конечно, в области вот, социального служения, оно возможно. И церковь направляет свою заботу и свою любовь даже на тех людей, которые напрямую себя не идентифицируют с православной верой. И не ставя прямой задачи даже обращения всех в православие в качестве условия сотрудничества, церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соработников и окружающих людей к познанию истины. То есть это тоже форма проповеди Евангелия. Вот как есть притча о том, что один богатый человек, принимая себе слугу, сказал: «Работай, но одного тебя прошу, одно условие ставлю тебе. Ты никогда мне не говори того, что ты христианин, и ничего мне не говори о Христе». Работник пришел работать к этому господину и стал так работать, так ни слова ему не сказав о Христе, что господин через прошествие некоторого времени, нескольких лет, сказал, что «я тоже хочу быть христианин». То есть свидетельство о Христе, оно выражается не всегда только в проповеди, только нашим словом.
Только
хотя проповедь, конечно, необыкновенно важна. Но и тем, как мы являем в себе образ Христов. И если образ Христов является в человеке во всей силе и во всей полноте, то, конечно, это является одним из важнейших христианских свидетельств. И вот основа социальной концепции, когда говорят об этом, они призывают каждого из нас к тому, чтобы в каждом из нас образ Христов, образ христианской любви был явлен необыкновенно ясно и ярко. Как говорил преподобный Серафим Саровский, да, спаси себя сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть будет явление Христовой истины в тебе, Христового образа, Христового служения. И люди, которые увидят сияние этого Христового света, они придут к тебе, придут к спасению. И вот церковь как раз и уповает, не ставя, может быть, где-то прямая проповедь и невозможно. Но само социальное служение церкви, сам ее труд в этой области, он призван быть свидетельством Господа Иисуса Христа. Вот из этих как раз положений, на которых мы сегодня кратко остановились, и исходит в устроении своего социального служения.
Вот давайте мы просто вот сейчас, завершая нашу беседу, мы как-то вот обозначим вот эти основные моменты, то есть о чем мы сегодня говорили. Значит, мы говорили о чем?
На что следует обратить внимание, почему церковь обращена к социальной деятельности в том числе. Мы сказали о том, что мир лежит во грехе. Мир искуплен подвигом Христовым, он нуждается в спасении, в обожении, в восстановлении разрушенных связей. Разрушенные связи восстанавливаются в церкви. И как в лице Господа Иисуса Христа мы видим соединение двух природ, так и в церкви, которая есть тело Христово, мы видим соединение божественного и человеческого естества. И церковь призвана вывести из-под власти греха и человека, и весь окружающий мир. И вот это извлечение человека и окружающего мира из власти греха, оно невозможно без деятельного участия человека. То есть утраченная человеком любовь, она нуждается в восстановлении. Но восстановление связи между Богом и человеком, это прежде всего восстановление связи между людьми, преодоление вот той автономности.
Полюби ближнего.
Возлюбить ближнего. И
свой дар принести
и в служение ближнему, и через служение ближнему Богу.
Стало быть, Богом.
Да, и вот этот вот момент важный, установление вот этих вот горизонтальных связей, тогда, когда мы преодолеваем вот это вот чувство греховной автономности, обособления, тогда, когда мы всем своим сердцем устремляемся на помощь нашему ближнему в нашем социальном служении, помогает восстанавливать мир, и это приносится как жертва и как дар Богу. Мы к этому призваны, и жизнь христианина, она направлена на служение Богу и людям, как говорят основы социальной концепции. И вот эта добродетельная христианская жизнь, тогда, когда мы исполняем деятельно евангельские заповеди и деятельно являем любовь к ближнему, она способна свидетельствовать миру о свете Евангелия, свете Христовой истины, иногда даже больше, чем наши слова.
Батюшка, вот каждому верующему или человеку, который идет к вере, к церкви, нам нужно знать эти от основы социальной концепции русской православной
церкви? Я считаю, что нужно, поскольку основы социальной концепции действительно дают образ отношения к тем или иным вызовам, явлениям современного мира. Как мы должны относиться в условиях меняющегося мира к тем новациям, которые появляются, с одной стороны, в нашей жизни. С другой стороны, мы не можем не видеть того, что происходит изменение ценностного ряда в современном мире. Происходит изменение ценностного ряда, и иногда грех маскируется под маркой добродетели, представляя себя добродетелью, и стирается граница между грехом и добродетелью. Это в современном мире тоже видно. И основа социальной концепции, прописывая какие-то вот положения, о которых мы будем говорить в следующей беседе, они настаивают на том традиционном ценностном ряде, который важен. Они говорят и о том, что все-таки между грехом и добродетелью лежит пропасть. И с этой стороны это тоже актуально в плане знакомства с основами социальной концепции. Потому что сейчас очень много моментов о том, что вот наука вроде доказала, и что все, и поэтому вот надо поступать так, а не иначе. Хотя может поступок быть абсолютно греховным. То есть это, кроме всего прочего, еще прописывание тех вечных христианских истин, выражение их в применении к тем условиям временного мира, в которых мы с вами оказались. Для того, чтобы мы могли приложить евангельское учение к современным условиям нашей жизни, чтобы современный мир не поглотил нас, но наоборот, мы были светом миру и солью земли, как христиане, вот как заповедал нам Господь. Для того, чтобы понять условия этого мира и для того, чтобы не покориться этим условиям, а содействовать преображению этого мира, условия которого меняются в силу изменения времени.
Ну что ж, ладно, мы с вами в следующий раз, наверное, вот просто по этой концепции пойдем.
Да, по порядку.
По темам, по этим, церковь и нация.
Да, это будет следующая наша тема.
Это будет следующая наша тема. Я вот так коротко ее, так сказать, проанонсировала пока. А сейчас хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы начали наш цикл бесед «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И сегодня мы разбирали как бы основные положения вот этой вот
концепции. Да, основные богословские положения, вводную часть к основам социальной концепции.
Спасибо вам большое, до свидания.
До свидания, всего доброго, всех благ.